С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое речение, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.
Поэтическая страница. Слушайте продолжение художественного цикла по стихам в прозе Ивана Тургенева.
Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревянной церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мною много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек! Быть не может!» Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от этого простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.
Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны, бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплывчатый гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души. И под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер. Монах.
Я знавал одного монаха, отшельника, святого. Он жил одною сладостью молитвы, и, упиваясь ею, так долго простаивал на холодном полу церкви, что ноги его ниже колен отекли и уподобились столбам. Он их не чувствовал, стоял и молился. Я его понимал. Я, быть может, завидовал ему. Но пускай же и он поймет меня и не осуждает меня. Меня, которому недоступны его радости. Он добился того, что уничтожил себя, свое ненавистное «я». Но ведь и я не молюсь ни из самолюбия. Мое «я» мне может быть еще тягостнее и противнее, чем его ему. Он нашел, в чем забыть себя. Да ведь и я нахожу, хоть и не так постоянно. Он не лжет, да ведь и я же не лгу.
Песочные часы. День за днем уходит без следа, однообразно и очень быстро. Страшно, страшно скоро промчалась жизнь, скоро и без шума, как речное стремя перед водопадом. Сыплется она ровно и гладко, как песок в тех часах, которые держат в костлявой руке фигура смерти. Когда я лежу в постели, и мрак облегает меня со всех сторон, мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни. Мне не жаль ее, не жаль того, что я мог бы еще сделать. Мне жутко. Мне сдается, стоит возле моей кровати та неподвижная фигура. В одной руке песочные часы, другую она занесла над моим сердцем. И вздрагивает, и толкается в грудь мое сердце, как бы спеша достучать свои последние удары. Я встал ночью.
Я встал ночью с постели. Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени. Там, за темным окном. Я прижался лицом к стеклу, приник ухом, вперил взоры и начал ждать. Но там, за окном, только деревья шумели, однообразно и смутно, и сплошные дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались все те же да те же. Ни звезды на небе, ни огонька на земле, скучно и томно там, как и здесь, в моем сердце. Но вдруг где-то вдали возник жалобный звук, и, постепенно усиливаясь и приближаясь, зазвенел человеческим голосом, и, понижаясь и замирая, промчался мимо. Прощай, 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 чудилось мне в его замираниях. Ах, это все мое прошедшее, все мое счастье, все, все, что я лелеял и любил, навсегда и безвозвратно прощалось со мной. Я поклонился моей улетевшей жизни и лег в постель, как в могилу. Ах, как бы в могилу.
Когда я один. Когда я один, совсем и долго один, мне вдруг начинает чудиться, что кто-то другой находится в той же комнате, сидит со мной рядом или стоит за моей спиной. Когда я оборачиваюсь или внезапно устремляю глаза туда, где мне чудится тот человек, я, разумеется, никого не вижу. Самое ощущение его близости исчезает, но через несколько мгновений оно возвращается снова. Иногда я возьму голову в обе руки и начинаю думать о нем. Кто? Что? Он мне не чужой, он меня знает, и я знаю. Он мне как будто сродни, и между нами бездна. Ни звука, ни слова я от него не жду. Он так же нем, как и недвижим. И однако он говорит мне, говорит что-то неясное, непонятное, но до боли знакомое. Он знает все мои тайны. Я его не боюсь, но мне неловко с ним, и не хотелось бы иметь такого свидетеля моей внутренней жизни. И со всем тем отдельно чужого существования я в нем не ощущаю. Уж не мой ли это двойник? Не мое ли прошедшее я? Да, и точно. Разве между тем человеком, каким я себя помню, и теперешним мною не целая бездна. Но он приходит не по моему велению, словно у него своя воля. Не весело, брат, ни тебе, ни мне в постылой тишине одиночества. А вот погоди, когда я умру, мы сольемся с тобою, мое прежнее, мое теперешнее я, и умчимся навек в область невозвратных теней. Истина и правда.
«Почему вы так дорожите бессмертием души?» — спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истиной вечной, несомненной. А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство. В обладании истиной? Конечно. Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою, и вдруг вбегает один их товарищ, глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. «Что такое? Что такое?» «Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол падения равен углу отражения! Или вот еще! Между двумя точками самый краткий путь – прямая линия!»
«Неужели? О, какое блаженство!» – кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. «Вы не в состоянии представить себе подобную сцену? В состоянии? А, вы смеетесь!
В том-то и дело. Истина не может доставить блаженство. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Как? Да еще находить в этом блаженство?
Мои деревья. Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение. Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом и едва ходит. Я поехал к нему. Я застал его в одной из аллей его обширного парка, закутанный в шубе, а дело было летом, чахлым, скрюченным. С зеленым зонтом над глазами он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях. «Приветствую вас», — промолвил он могильным голосом. «На моей наследственной земле под сенью моих вековых деревьев. Над его головою шатром раскинулись могучие тысячелетние дубы. И я подумал: о, тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом. Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве исполина. И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу, и на похвальбу больного. Когда меня не будет,
когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, который, наверное, переживешь меня, не ходи на мою могилу, тебе там делать нечего. Не забывай меня, но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд. Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойное течение. Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомое добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых бывало, помнишь, бывало у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы. Прочти, закрой глаза и протяни мне руку. Отсутствующему другу протяни руку твою. Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой. Она будет лежать неподвижно под землею. Но мне теперь отрадно думать, что, быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение, и образ мой предстанет тебе, и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные красотою, проливали некогда с тобою вдвоем. О ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно.
С кем спорить? Спорь с человеком умнее тебя. Он тебя победит, но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя. Спорь с человеком ума равного. За кем бы ни осталась победа, ты, по крайней мере, испытаешь удовольствие борьбы. Спорь с человеком ума слабейшего. Спорь не из желания победы, но ты можешь быть ему полезным. Спорь даже с глупцом. Ни славы, ни выгоды ты не добудешь, но отчего иногда и не позабавиться. Не спорь только с Владимиром Стасовым. Без гнезда.
Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда. Нахохлившись, сидит она на голой сухой ветке. Оставаться тошно. А куда полететь? И вот она расправляет свои крылья и бросается вдаль стремительно и прямо, как голубь. Не откроется ли где зеленый приютный уголок? Нельзя ли будет свить где-нибудь хоть временное гнездышко? Птица летит, летит и внимательно глядит вниз. Под ней желтая пустыня, безмолвная, неподвижная, мертвая. Птица спешит, птица летит, летит и внимательно глядит вниз. Под нею желтая пустыня, безмолвная, недвижная, мертвая. Птица спешит, перелетает пустыню и все глядит вниз, внимательно и тоскливо. Под нею море, желтое, мертвое, как пустыня. Правда, оно шумит и движется, но в нескончаемом грохоте, в однообразном колебании его валов тоже нет жизни и тоже негде приютиться. Устала бедная птица, слабеет взмах ее крыл, ныряет ее полет. Взвелась бы она к небу, но не свить же гнезда в той бездонной пустоте. Она сложила, наконец, крылья и с протяжным стоном пала в море. Волна ее поглотила и покатилась вперед, по-прежнему бессмысленно шумя. Куда же мне деться? Куда? И не пора ли и мне упасть в море?
Прозвучало продолжение художественного цикла «По стихам в прозе» Ивана Тургенева в исполнении заслуженного работника культуры России Натальи Мельченко и Дмитрия Бабушкина из архивов радиоканала «Воскресенье». Продолжение следует. Всего вам самого светлого.
Поэтическая страница.